Радио «Спутник».
Удивляет настойчивые попытки украинской стороны захватить атомную электростанцию. Но это будет нас удивлять до тех пор, пока мы не поймем с вами, что это крупнейший источник электроэнергии в Европе. И тот, кто его контролирует, по сути, имеет не только неисчерпаемый источник этой самой электроэнергии, дешевый и в большом количестве, но и может контролировать, направляя в ту или иную сторону потоки электроэнергии. То есть контроль над атомными станциями дает возможность контролировать экономику. И не только экономику Украины, но и частично экономику России, и частично экономику Европы. А экономику Европы хотят контролировать американцы. И, собственно говоря, весь конфликт, разворачиваемый сегодня в центре Европы, призван усилить зависимость европейской экономики от американцев. Дорогие энергоносители, сложности с развитием или сохранением предприятий и в любом случае палочка-выручалочка находится в руках Вашингтона. Придет сжиженный газ из Америки, выживет германская промышленность. Не придет, умрет. По какой цене, кстати, придет, тоже определяют на биржах, на тех самых спотах. И контроль над этим находится в руках глобалистов. Одним словом, атомная энергетическая станция – это некая точка приложения сил различных геополитических игроков. Вот давайте с этой точки зрения и посмотрим на происходящие события. Каждая из сторон хочет контролировать атомную станцию. Сколько таких сторон? Ну, по сути, таких сторон две. С одной стороны, американцы и их вывеска под названием «Киевский режим». Европа в этом случае отдельной игры не ведет. У Европы своего представителя в этой борьбе нет. Ну и с другой стороны, конечно же, Россия. В чем задача Запада? Сохранить контроль киевского режима над Запорожской и другими атомными станциями, перенаправить к себе в Европу поток электроэнергии. Опять-таки, Киев подчиняется Вашингтону, электроэнергию продает в Европу, где она сейчас очень дорога и очень нужна. От кого в этой истории еще больше зависит европейские правительства? Конечно, от Вашингтона. Можно управлять, можно направлять, можно ломать и заставлять. Пошлите еще больше оружия украинскому режиму. Примите еще больше санкций. Ну, короче говоря, делайте то, что вам говорят, и не рефлексируйте. Иначе у вас будут проблемы. Не верите? Посмотрите на Олафа Шольца. Как только он делает жесткие заявления, его проблемы рассасываются. Как только он не хочет поставлять оружие на Украину, как возникает новый скандал. Теперь, что касается МАГАТЭ. МАГАТЭ не палочка-выручалочка, а некая международная структура, которая должна наблюдать за сохранностью атомных станций, за соблюдением определенных регламентов, ну, в общем, техническая станция. Что делегация МАГАТЭ в принципе может сделать? Она может приехать и зафиксировать либо хорошее состояние, либо печальное, либо наличие каких-то отверстий от прилетевших снарядов и ракет. Именно это МАГАТЭ, по сути, и сделала. Делегация находилась в первый день своего визита на атомной станции всего 3 часа, походила, посмотрела и выпустила первое сообщение. Ну, оно было в стиле «Капитан Очевидность». Станция работает хорошо, была несколько раз обстреляна, не можем сказать, специально или случайно. О том, кто стреляет, комиссия МАГАТЭ вообще не собиралась говорить. Ну, она же занимается техническими подробностями. Да, нам наша уважаемая российская сторона сказала, что настаивала на то, чтобы в делегацию МАГАТЭ были включены специалисты по баллистике. Но пока каких-то отчетов мы от них не видели. Надеемся, что они появятся. Но, с другой стороны, у меня есть четкое убеждение, что Запад все-таки постарается все эти отчеты либо не допустить, либо не выпустить, либо не озвучить. Потому что главная задача визита МАГАТЭ на атомную станцию была подыграть западной стороне в достижении тех целей, которые она перед собой ставит. А западной стороне – это значит киевскому режиму. Теперь смотрите, почему нужно было, чтобы делегация МАГАТЭ ехала исключительно через Киев. С точки зрения логистики, это не то, что неудобно, это опасно, потому что нужно пересекать линию фронта. С точки зрения политических интересов киевского режима Вашингтона, это единственно возможный путь. Потому что приезд делегации МАГАТЭ должен был быть синхронизирован с попыткой захвата атомной станции, что и произошло за несколько часов до того, как делегация МАГАТЭ должна была приехать на ЗАЭС. А если эта делегация поедет через Россию, ну, получается, чуть дальше, но гораздо спокойнее, ведь линию фронта пересекать не надо, а соглашение о нестрелянии можно ведь заключить и в ту, и в другую сторону. Но, тем не менее, поехали через Киев. Это значит немедленная встреча с Зеленским и получение от него ценных инструкций. О чем сам Зеленский в своих выступлениях сказал? Он вообще выглядит недовольным. Говорит о том, что делегация МАГАТЭ не выполнила определенных обязательств. Что за обязательства были взяты, не очень понятно. Итак, встречаются с Зеленским. Он им объясняет западную, то бишь украинскую версию того, что происходит, которая выглядит абсурдно. Россия контролирует атомную станцию, и Россия ее же и обстреливает. Для чего? Для того, чтобы там чего-то переключить. Ну, абсурд, да и только. Делегация начинает ехать, и дальше наши средства массовой информации немножечко так злорадствуют. Мол, уперлась колонна МАГАТЭ в большую пробку, которая находится на сопредельной территории. Объясню, в чем дело. Есть только один КПП, такой пункт пропуска из территории, которую пока контролирует Украина, на территорию, которую уже контролирует Россия. И там огромное количество людей, огромное количество машин. Пробка на несколько дней. Очень много людей хотят вернуться в Херсон, Мелитополь, на уже освобожденную территорию. То бишь, по украинской версии, приехать к оккупанту. Очень часто западные журналисты задают людям вопросы, зачем же вы едете? Потому что в ту сторону, на украинскую, почти не едет никто. Ну вот представляете, что им говорят люди? Они же не могут им сказать правду. Они говорят что-нибудь такое, официальную версию. У меня там мама, бабушка, дедушка, я еду, чтобы их забрать, и потом обязательно, конечно же, вернусь. Только реальность этого не подтверждает. Туда едут, обратно не едут. Хотя пропуск идет одинаково в обе стороны. Итак, колонна встает в эту пробку. Но главная задача постояния в пробке вовсе не социальная справедливость, не разговоры с людьми, а синхронизация высадки украинского десанта и приезда делегации МАГАТЭ. Они заночевали на украинской стороне и должны приехать, по-моему, к 10 утра. В 6 утра начинается высадка десанта. Как говорится, классика жанра, высаживается с двух сторон. Один из них отвлекающий, другой основной. В одном месте 60 десантников, оценки приблизительные. В другой 140. Российская сторона их ждет, встречает соответствующим образом. Десант уничтожается. Ну, а нам остается только поговорить о том, каков сценарий должен был бы быть по планам украинско-американской стороны. Да, наоборот, лучше сказать, американо-украинской. Ну, так, чтобы очередность и главнокомандование было заметно и понятно. Колонна МАГАТЭ подъезжает на станцию, а ее там встречает украинский спецназ, который станцию уже захватил. Вместе с украинской делегацией едет большое количество журналистов. Кстати, российская сторона сказала, что среди них находились, ну, говоря просто, шпионы, и они не были на станцию допущены. Зеленский сказал, что не были допущены демократические журналисты. Тем самым, по сути, подтвердил, что демократические журналисты и шпионы в украинской трактовке и американской – это примерно одно и то же. МАГАТЭ приехала, журналисты вместе с ними. Что они там видят? А видят они ровно то, что им захотят показать и какую картинку необходимо транслировать мировой общественности. Доказательства украинских обстрелов просто изымаются. Туда вкладывается, размещаются какие-то обломки, какие-то, ну, в общем, артефакты, которые якобы доказывают, что Россия обстреливала сама себя. И все это немедленно выходит в прямой эфир. Вот мы видим доказательства, говорит какой-нибудь журналист CNN, и даже ведь не врет, потому что уже все разложено, а рядом стоят, может быть, несколько агентов среди реальных сотрудников Энергодара, то бишь самой станции, где работает, еще раз подчеркну, исключительно украинский персонал, который до всего этого и работал. Или несколько спецназовцев или приехавших каких-то непонятных людей переодеваются в гражданское и изображают из себя измученных сотрудников атомной станции, которых кровавый путинский режим заставлял работать под дулой пистолета, уж не знаю, что там с ними творил. Возможно, ну это я уже, так сказать, иронизирую, возможно, там откроют какое-нибудь захоронение, только не ядерное, а несчастных замученных сотрудников станции. Ну, в общем, черт знает, что найдут на территории АЭС. Повторят то, что украинская сторона организовала в Буче. И все, это через полчаса везде, на всех телеканалах, на всех первых полосах остановить этот вал вранья, лжи и фальсификации будет просто невозможно. Так же, как в ситуации с малазийским Боингом. Через 5 минут Порошенко сказал, кто виноват в гибели Боинга, и только эта версия была повторена дальше миллионами раз в различных западных СМИ. А вот теперь что происходит в реальности? Приезжает делегация МАГАТЭ, а ее встречают росгвардейцы. Кого-то оттесняют в сторонку, говорят, вот вы, у нас есть сведения, вы туда не пройдете. Делегация заходит и видит то, что им бы видеть не хотелось. Видит общественность, которая рассказывает, что на самом деле происходит. Видит людей, которые передают подписи о том, что товарищи из МАГАТЭ, прекратите вы, наконец, обстрелы нашего города и нашей станции, потому что это добром не закончится. И росгвардейцы, которые охраняют периметр и дают возможность посетить все, что вы хотите увидеть. Через 3 часа всяческий интерес у делегации МАГАТЭ к тому, чтобы осматривать, пропадает. Они оставляют там несколько человек и уезжают. И делают такие заявления, о которых мы с вами сегодня уже говорили. Ни рыба, ни мясо. Да, станция обстреляна, мы это видели. Не знаем, случайно или специально, и не знаем, кто стрелял. Все, точка, в остальном разберемся. После чего делегация уезжает. И на следующий день, собственно говоря, никаких серьезных заявлений не следует. Даже непонятно, сколько человек останется и остались ли на атомной станции. Все, по сути, конец истории. Цель, ради которой делегация ехала через Киев, ради которой отдали своей жизни несколько сотен украинских десантников, она не достигнута. А, кстати, почему мы решили, что украинских? По мне так, стиль этой операции – это британские спецслужбы. И, скорее всего, там и какие-нибудь британские десантники тоже отдали свою жизнь. Одним словом, ничего у Запада, у американо-украинской стороны в данном случае не получилось. И поэтому ни рыба, ни мясо. Сказать, что Украина обстреливала АЭС – нельзя. Это разрушит всю картинку, может уничтожить симпатии к киевскому режиму в международном сообществе и привести к его падению. Сказать, что виновата Россия, невозможно, потому что для этого нет никаких оснований и своими глазами никаких фальшивых доказательств никто из делегации МАГАТЭ не видел. Вот такая история. Что будет дальше? Дальше будет заседание в ООН, на котором будут озвучены вот эти невнятные факты. И дальше будет продолжена та же самая тенденция, что мы не знаем, что же там в конце концов происходит. Но мы очень обеспокоены. И самое главное, чтобы станция была демилитаризована. Чтобы там не было росгвардейцев. Обратите внимание, ведь проблема не в работе самой станции. Даже делегация МАГАТЭ говорит, что станция работает штатно. Есть небольшие повреждения, которые вызваны тем, что извне станцию обстреливают. Мы с вами знаем, кто обстреливает. А вот МАГАТЭ и ООН никак не хотят узнать, кто же это все-таки делает. И ведь не станция обстреливает кого-то, а станцию обстреливают извне. Поэтому демилитаризовывать-то надо не станцию, а все вокруг, где находятся украинские войска. И тогда никто по станции стрелять в здравом уме не будет. Уверяю вас, как только линия фронта отойдет километров за 300, почему я говорю такую цифру? Ну, потому что есть информация, что американцы могут подать такие ракеты. Удивительным образом перестанут обстреливать атомную станцию.